Добрый день, дорогие друзья! Для верующего христианина, который часто, постоянно ходит в церковь, священник, конечно же, является непогрешимой единицей, безгрешным воином Христа. К ним люди идут за утешением, советом, им каются в самых страшных грехах. Служение священника – это, конечно же, тяжкий труд, но труд вместе с тем довольно благодатный. Но и так бывает, что, к сожалению, жизнь бывает разная, пути Господни неисповедимы. Часто мы узнаем в основном из СМИ о том, что священник совершил какой-то тяжкий грех. Например, сел пьяным за руль, совершил прелюбодеяние, а то и вообще что-то пострашнее. Если посмотреть на это с богослужебной точки зрения, то получается очень интересная вещь. Однажды батюшку благословили на служение церкви, то есть над ним совершили некий обряд, в результате которого на него сошел Святой Дух. И теперь батюшка имеет особую благодать совершать таинство, принимать исповедь, служить у престола Божия. Вот еще вчера принятое из рук этого священника причастие – это благодать. А завтра выходит некий указ от епархии, и священнослужитель запрещен в служении. Таинство, которое он совершает, больше не таинство. Как это работает? Неужели какая-то бумага может лишить благодати? Или благодать отходит от священника в момент совершения греха? Но часто ведь так бывает, что церковные запреты формальные в виде документа издаются не сразу, а через какое-то время, и священник продолжает служить все это время. И получается, что он уже благодать какое-то время не действует? Вот в этом немного мистическом и сложном вопросе мы сегодня будем разбираться с отцом Дмитрием Лубянских, настоятелем храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга. И начать наш разговор я предлагаю с вопроса о том, как вообще происходит обряд рукоположения. Ну, то есть, какая там есть богословская составляющая, какая мистическая составляющая, и, соответственно, что есть вот та самая благодать простыми словами. Батюшка.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы начал, конечно, нашу беседу с Ветхого Завета, потому что священство уходит корнями именно туда. И я думаю, потом мы сделаем такой некий мостик через слова апостола Павла, и вот взгляд на священство, я думаю, будет так или иначе понятен. Так вот, в книге Ветхозаветная Исхода, это 19 глава, говорится от имени Бога: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом моим, вы будете у меня царством священников и народом святых». То есть Господь это говорит не какому-то определенному роду левитов или еще что-то, но Он говорит всему народу: «Вы будете царственным священством, царями и священниками». Но это осталось невыполнимым обетованием, пророчеством. Почему так случилось? Ну, помните эту историю, когда Моисей зашел на гору Хариф, получая скрижали завета, и когда он спустился с этими скрижалями, он увидел, что народ поклоняется золотому тельцу. Вот здесь тоже есть некий такой момент, то, что завет со своими богами и другие народы заключали. И вот Моисей спускается со скрижалями закона и видит то, что народ предал своего единого невидимого Бога и поклоняется тельцу. Он их разбивает. Это не просто состояние некое аффекта. Да, это именно вот показатель того, то, что не получилось. Не получилось. Он разбивает эти скрижали, и далее что? Дело в том, что Господь, на протяжении всего Ветхого Завета мы слышим и читаем, верен своему слову. Но если изменяет человек, какая может быть кара? Смерть. И, соответственно, Бог становится недоступным, как это принято говорить, трансцендентным, и приближаться к нему невозможно. И вот здесь, в Ветхом Завете, становится необходимо некую прослоечку между Богом и народом возвести. И помните вот это событие, когда было повелено всему колену левитов подстричься и обриться. Понимаете, то есть они вот перед Богом в чистых отделах предстали без волос. Ну, кто вот без волос, а да, вот понимаете, вот такая картина. Детишки, понимаете, а дело в том, что как раз в ту эпоху было признано вот у других народов приносить детей в жертву. И даже в законе было, если глава семьи согрешил, совершил какой-либо поступок, он за место себя может отдать своего сына. И вот как раз колено левитовых, это была та самая жертва, та прослойка между Богом и людьми. То есть люди не могли приближаться. И вот эта разница между священниками, левитами и простым народом была очень явственна, потому что служить могли только левиты. И знаете, здесь еще один образ возникает. Образ заветы. Ой, простите, завесы. Завеса преграждала и загораживала вход во святая святых. Опять же, немножечко, может быть, я в сторону уйду. Но когда Господь был на кресте, об этом повествует вот Евангелие страстей, завеса раздралась от низу, точнее, от верху и до низу. То есть завеса была порвана. Так вот, священство Ветхого Завета – это вот некая завеса. Тоже вот некий образ это дается. И этот образ в дальнейшем возьмет апостол Павел и его, ну, как сказать, я тоже процитирую. Так вот, как бы подчеркивая ветхозаветное священство, я хочу сказать, что это была необходимость. Народ был, каждый призван стать царственным священником, царями и священниками, но не смог. Произошло нечто, некая измена Богу, и стала необходима вот эта прослойка в виде священства. Ну, а в Новом Завете апостол Павел уже пишет, обращается к христианам: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет, некогда непомилованные, а ныне помилованные». Так вот, именно апостол Павел берет вот этот образ и говорит, что вы, христиане, именно вы несете в себе вот это царственное священство. А далее слова апостола Павла: «Ходить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Так вот, обратите внимание, вот эти образы, эти картинки. Ветхозаветная скиния, ветхозаветный храм был занавешен некой завесой. То есть к Богу могли приближаться только избранные. Первосвященник только раз в год входил во святая святых. И то, помните, как-то я рассказывал, у него в облачении была одна деталь. Веревку привязывали к ноге, потому что если он недостойный, мог умереть. Благодаря Христу эта завеса разорвана. И каждый из принявших крещение, каждый, кто называет себя христианином, он принимает на себя вот эту обязанность быть, простите, царем и священником, как бы это странно ни звучало. Но при этом это нисколько не умаляет церковную иерархию. Дело в том, что епископат, пресвитерство, священство, иначе говоря, оно присутствовало как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Но вот здесь, опять же, какой момент есть? Может быть, об этом стоит чуть попозже поговорить, но епископ не просто смотрел за порядком, а когда народ Божий получал откровение, он получал откровение для всей церкви. И епископ и священник – это тот, который смотрит, чтобы вот то откровение и та преемственность традиции, она осуществлялась в церкви. То есть вы вот немножечко акцент сделали в то, что как же быть, если священник совершал литургию, причащал, когда благодать Божия отошла. Так вот, не просто священник совершает литургию. Литургию совершают все присутствующие в храме, все мы. И по большому счету литургию совершает Христос. Он дает каждому из нас плоть и тело свое.
Нет, я понятное кровь. Дело, что я немножко упрощаю и утрирую для того, чтобы сделать более простыми, доступными и понятными вот эти действия. Понятно, что да, священство – это таинство, это великая тайна.
Так вот, служения различны, а Господь один и тот же. И вы – тело Христово, а порознь – члены. То есть это слова апостола Павла Коринфянам. То есть разные служения. И вот здесь нужно разобраться, в чем служение священника. Не в том, чтобы совершать таинство. Таинство Христос совершает. Да, он предстоятель, он главный. Но по большому счету в священстве дается благодать Божия пасти народ Божий. Понимаете? Но если священник уже начинает пасти самого себя любимого или отстаивает какие-то свои идеалы, не религиозные, а политические и так далее, такое очень часто бывает. Сколько вот сейчас у нас приходится слышать там, как у нас принято их называть, фриками, да, и так далее, которые говорят о политике, о нелюбви к женщинам, что их надо строить и так далее, мы это все наслышаны. Так вот, дана благодать Божия пасти народ Божий, понимаете? А епископу смотреть, чтобы действительно все было в рамках традиции, закона. Должен быть порядок. Так вот, с одной стороны, каждый, принявший крещение, он к этому, к этой высоте призывается быть царем и священником, а священник рукоположенный – это тот, который должен вести вот свою паству именно этим путем. И здесь нужно смотреть, а когда он перестал быть пастырем, когда он перестал пасти паству, понимаете? И не просто совершать литургию, потому что, еще раз говорю, на литургии присутствуют все миряне. Они молятся, и благодаря этому тоже совершается таинство. Вы знаете, в нашей вот православной церкви есть закон, который запрещает совершать литургию одному человеку. Бывают, конечно, исключения. Вот, знаете, вот, в общем-то, подвижник Таврион Батовский, он совершал литургию с благословения своего духовного отца в лагере каждый день. Ну, понятно, там может быть крохотулечка какого-то кусочка хлеба, он читает над ней в критические молитвы, а может быть и хлеба не было, но тем не менее молитвы вычитывались. Это исключение. Но если придерживаться этого правила, мы знаем, что и Феофан Затворник, тоже когда служил в литургии, служил каждый день на литургии, ему подпевал его келейник. Хотя он был в затворе. Так вот, по нашим правилам, литургию не может совершать один священник. Почему? А потому что литургия совершается всей полнотой церкви. А если священник, простите, уходит в раскол, значит, он уже вне полноты церкви, понимаете? И не священник совершает.
Но при этом он служит здесь же, за престолом.
Я на своем приходе, ну, каким путем пошел? Приход это должен быть семьей. Понимаете?
Вот, церковной батюшка, семьей. Вот смотрите.
Когда друг друга все знают. Вот как мы знаем своих детей, маму, папу. Понимаете, все на виду. Если вдруг папа или мама, часто такие бывают вещи, начинает что-то дурить, это всем понятно и видно. Так же и здесь. На приходе все прозрачно. Понимаете, все видно.
Но так ты и к семье, к своей относишься не настолько критично. Ты где-то прощаешь, где-то закрываешь глаза, а где-то спускаешь на тормозах и думаешь, что ну вот, в общем, как-нибудь оно само обойдется, а в итоге оно все может привести к каким-то печальным последствиям, что человек, допустим, вообще уйдет в раскол или там уйдет из церкви. Вот ведь в чем основная эта проблема. Что действительно очень часто на приходах складывается, ну, основной, скажем так, костяк, да, верующих прихожан вокруг батюшки, и они, утрачивая вот это вот критическое мышление, просто ему слепо доверяют.
Совершенно верно. Вот я понял, куда вы вводите разговор. Очень интересный разговор и верный. Дело в том, что я никогда не любил давать советы огульно. И когда у нас начинались занятия, начало Ветхий, потом Новый Завет, я в самом начале предупреждал, что, прочитав Ветхий и Новый Завет, вы сами будете делать выбор. И каждый из нас, каждый из вас тотально ответственен за свой выбор и свою судьбу. И вот этот момент очень сложный. Большинство людей, которые ищут старцев, ищут еще что, они ищут свою волю. Помните, как в Евангелии, которое читается на отпевании, Господь говорит о себе: «Я пришел исполнить не волю свою, а волю пославшего меня Отца». Я встречал людей, которых почитали за старцев. Мне было интересно, что такого глубокого они говорят, чтобы действительно было такое почитание. Я присутствовал при беседах некоторых из этих людей. Понял одно: они говорят то, что хотят услышать от них. Отсюда это почитание. Человек ищет свою волю. Вот он патриот, вот понимаете, правый патриот. В церкви себя не находит, но находит у этого старца патриотические какие-то моменты. Тот хочет еще что-то найти свое. Понимаете, в чем дело? Им это дается. Так вот, выход из этого какой? Нужно знать Святое Писание. Прежде всего, нужно знать Евангелие. И даже если брать святоотеческую традицию, о чем говорится? Если ты выбираешь себе старца, духовника, испытай его. Как испытать? А сравни его слова, речи со Святым Евангелием. Если они не расходятся, ты можешь следовать его советам, а можешь полностью волю свою верить ему.
Но это было Евангелие когда-то. Святое Евангелие тоже можно толковать по-разному. У нас много вариантов толкования Святого Евангелия. И многие секты, возникновение многих сект об этом говорит.
Но вот здесь как раз присутствует наша православная традиция. Понимаете? И епископ за этим следит, и священник должен за этим следить. Из-за этого священнику не просто, вот говорит, вот ты какую-то ересь, говорит, а давайте разбираться, ересь это или нет. Отсюда, знаю, суд церковный есть, синод есть, отсюда есть богословская комиссия и так далее, и так далее. То есть, да, это надо разбираться. А как быть мирянину? Ну, прежде всего, понять, что он тотально ответственен за всю свою жизнь и за свой выбор. И, понимаете, очень многие люди в наше время, в наше непростое время, ну, в принципе, когда оно было простым, хотят крепкого плеча. не хотят делать право выбора. Им легче это право отдать кому-то. Помните, даже великий инквизитор Федор Михайлович говорит: ты слишком много хочешь от людей. Ну пусть более сильные, избранные войдут в это царство Божие, как все остальные. Так вот, многие, все остальные, которые свою слабинку чувствуют, они готовы свою волю, драгоценную волю, отдать кому-то. Но вспомните слова апостола Павла, который говорит то, что не будьте рабами человеков, вас Господь искупил своей драгоценной кровью. Так вот, прежде всего нужно понять. Мы ответственны за свой выбор. Мы должны знать Святое Писание и, собственно говоря, большинство вот вещей сказанных вот сравнивать с Евангелием и с нашей православной традицией. Вы знаете, я часто присутствовал на проповедях увлекательных, интересных. И моя, скажем так, левая сторона, худшая, иногда вот тоже воспламенялась. Но хотя мне приходилось потом сказать: простите, а в Евангелии что написано? И вдруг понимаю, что вот проповедь, в общем-то, Евангелие-то противоречит. Был это у меня в молодости внутренний такой некий конфликт, когда батюшка патриотически настроен, говорил очень длинные проповеди, и я испытывал страшный стыд. Я не знал, что мне делать. Или уйти, потому что он перед нами читал проповедь, потому что это было уже не христианство, это был а-ля такой кондовый патриотизм. И мне было страшно, а вдруг кто-нибудь зайдет с улицы и подумает, что это и есть христианство. Почему? Потому что это уже было... Ну, совершенно не христианство, понимаете? Ну и опять же...
Что вы сделали?
Так как я был далеко не первый священник, а он был настоятель, знаете, он не изменился, даже как-то я об этом сказал, он попросил прощения, но и дальше продолжал вот эту патриотическую линию вести, понимаете?
Ну, то есть вы со службы ушли, вот конкретно в тот момент?
Нет, я со службы не ушел. Что вы, это был бы некий конфликт, не то, что я боялся конфликта, мне было неудобно перед человеком, он мою позицию знал. Ну, собственно говоря, это его позиция.
Насколько, понимаете, для христианина вот в данный момент, когда ты стоишь на службе, и ты в какой-то момент понимаешь, что то, что сейчас говорит священник, там уже неважно, да, по каким причинам он это говорит, что это не проповедь, это не христианство, это выражение каких-то личных мыслей, личного мнения священника. Угу. Насколько приемлемо вот взять и уйти?
Вполне приемлемо. И дело в том, то, что если я не мог как священник себе это позволить, да и просто я человек мягкий, я не люблю конфликтные ситуации, наверное, это минус иногда для меня, то прихожане это очень прекрасно понимали. И вот, знаете, даже один такого бомжеватого вида как-то подошел и говорит: батюшка, а знаете, почему у нас людей мало? И вот здесь мы очень часто людей недооцениваем. Но здесь он сказал одну фразу, которую буквально... прибил, ну, как сказать, вот пригвоздил вот всю проповедь вот настоятелю. Он сказал: так что, смотри, как настоятель говорит, там стреляют, там кого-то убили, а вы все чмо. Ну, понимаете, три фразы, я подумал, какой народ наш мудрый. Люди это понимают и перестают ходить, тоже в том числе, понимаете? Но здесь другой момент, он намного сложнее. Да, человек должен делать выбор. И делать выбор на основе Святого Писания. В конце концов, не согласен с батюшкой, но ты можешь в другой храм пойти. Но ты, опять же, дай себе отчет. Ты не согласен, потому что это тебе не льстит? Или ты все-таки не согласен, потому что это противоречит Евангелию, как ты его понимаешь? Или как ты считаешь, в традиции православия это должно пониматься? Понимаете? Это работа внутренняя, от которого никого, никто не освобождает. Мы, раз хотим вот эту высоту достигнуть, быть царями и священниками, мы должны знать Святое Писание и нашу православную традицию.
Батюшка, вот вы заговорили про церковный суд. Я все-таки хочу вернуться немножко к теме нашей беседы. И церковный суд, это, как правило, уже после того, как священник что-то сделал, об этом стало известно, и назначается там не первое заседание, второе заседание церковного суда. Но все-таки в какой момент отходит благодать от священника?
Закон, а точнее вопрос о законе и благодати, закон и благодати, он не то что сложный. Вы представьте себе, закон – это рамки, это, ну, забор, дальше которого нельзя переходить.
Но церковный суд же есть, и это,
да,
тоже закон.
Вот это и есть закон, понимаете? Но суд фиксирует только одно – это не наше учение. Или вот, например, знаете, какой пример можно привести? К сожалению, в нашу сумасшедшую эпоху, в наше время очень часто люди приходят и говорят: ой, батюшка, мне надо развенчаться. Понимаете? У нас никто не развенчивает. Если ты уже не живешь этим браком, не живешь с этим человеком, то можно просто провести константацию. брака не существует. Так и суд просто говорит, простите, слова этого священника к православию никакого отношения не имеют. Мы ему даем срок, одумайся, подумай, стоит ли тебе отходить от нашей семьи церковной, христианской, или остаться. Или, например, человек в грехе завяз. Еще один интересный момент. По нашим канонам, по нашим правилам, дважды за одну вину не наказывают. Если священник чем-то провинился и с него снимает сан, то он остается мирянином. То есть он может в дальнейшем причащаться и присутствовать на собрании верных. Понимаете? А суд – это просто фиксация. Пастырь, ты перестал быть пастырь. Ты уже или в болото свою паству стал заводить. И это мы на основе вот, святого предания нашего, наших канонов, говорим. То есть, я имею в виду церковный суд, который, в конечном итоге епископ, который обязан за это следить, подписывать. То есть, или ты уже перестал быть пастырем, и ты просто пасешь самого себя. Всё.
То есть, перестал быть пастырем, да. Это равно тому, что благодать ушла.
Благодать дается во время хиротонии священницкой. Угу. Именно пасти народ Божий. Или вы знаете, как может быть довольно рисковато, но, кажется, это Дмитрий Смирнов сказал. Мне это понравилось, то, что священник даже не столько пастух, как самый сильный баран в стаде, который стадо за собой ведет, который даже волки боятся, что-то вроде этого. Так вот, если самый сильный баран в стаде стал паршивой овцой, об этом суд и говорит. Все, куда ты поведешь, если ты уже, вот в стаде можешь оставаться, но ты уже все, не самый сильный баран, тебе вести уже с собой некуда, у тебя силенок нету духовных, понимаете, это фиксация. А когда благодать Божия отошла, да кто ж об этом знает, понимаете? Но если ты уже не пасешь или ведешь куда-то окольным путем и в болото, об этом суд церковный и говорит. А когда благодать Божия отошла, это уже Бог только знает единый. Может быть, сам священник, который снял эту благодать.
Когда происходит именно снятие сана, это тоже какой-то обряд?
Нет, что вы, это же не сатанизм, понимаете? То есть, как это можно провести обряд, чтобы благодать Божия из тебя выжили?
Понимаете? Вот интересно.
Нет, напротив, что это такое? Тебе дается в любом таинстве. Да не только в таинстве, даже в любом обряде. Все-таки это таинство рукоположения. Не суть важна, не будем сейчас здесь углубляться. В любом таинстве и в обряде дается благодать Божия для чего-то. И вот в таинстве рукоположения дается благодать Божия быть пастухом Божьего народа. Если человек ее растерял, то просто происходит фиксация, что человек уже растерял эту благодать Божию.
А если нету никакого церковного суда, и если так вот получается, что не знают прихожане, там другие священники о совершенном грехе, но при этом священник продолжает служить, не распространяясь о своих грехах?
Литургию совершает не священник, а сам Господь наш Иисус Христос.
А что с другими таинствами? Исповедь, венчание, крещение.
Со всеми таинствами, понимаете, совершает это таинство не священник. Это есть схоластическое богословие у католиков, я сейчас не хочу уходить в критику, которые считают, что священник становится заместителем. Вначале там папа римский, потом епископ, потом священник. В католичестве невозможно лаицизация клириков. То есть абсолютное лишение сана, недостойного священнослужителя, невозможно. Это по канонам Тридентского собора. 1545 этот год был, 1560. В 1963 году. Это католики, так считают. Но христианство, православие говорит, нет, что вы. Он не замещает Христа собой. Нет, Христос здесь присутствует. И молитва важна не только священника, но всей полноты церкви. Эта полнота церкви – это прихожане, которые присутствуют здесь на молитве. И еще раз я свернусь тем словам, которые говорю, что по нашим канонам и правилам священник один литургию совершать не может. Даже Феофан Затворник, будучи в затворе, литургию совершал при помощи, когда ему помогал его келейник. Почему? Это символ полноты церкви. Не священник, он только предстоятель, а сам Христос совершает все эти таинства.
Нужно ли и стоит ли молиться вот за того священника, который отошел, по вашему мнению? Я долго хожу к священнику, вдруг в какой-то момент начинаю замечать, что что-то там не то, но опять же, это мне кажется, а я могу не во всей полноте знать Ветхий Завет, Новый Завет, Писание Святых Отцов, то есть я вообще могу просто не читать из этого ничего, могу что-то почитать, могу не так интерпретировать. И вот в какой-то момент мне вдруг начинает казаться, казаться, что священник что-то не то говорит, там какие-то не те проповеди, и вот уйти я от него вроде как не могу, но я же православная христианка, я же должна молиться за него.
А смотри, как вы будете молиться. Вы знаете, это шутка давнишняя, то, что есть разные типы молитв. Первая молитва – это дикаря. Ну, знаем, да? То есть мы все так молились в школе. Я очень не любил иностранный язык, и не зная еще, и не будучи крещенной, я молился, хоть бы не пришла, да, учил, хоть бы заболел. Это молитва дикаря. У нас, у православных, когда мы знаем, что так молиться нельзя, ну, хочется очень, то мы молимся как? Ой, Господи, вразуми этого человека. Ну, вразуми желательно так, чтобы ему мало не показалось. Это не только мы. Вы знаете, во время литургии одна из первых молитв, тайная сейчас священника, о том, чтобы Господь принял молитвы всех стоящих в храме. До этого каждый свое прошение произносил вслух. Отменил это Иоанн Златоуст. Почему? Просили именно вот этого. Наказание, вразумление, говоря по-нашему. Я не знаю, какая ваша молитва. Если это молитва как об отце, который сбился с пути, а в семьях такое бывает, вы знаете, я даже встречал, меня это немало удивило, женщина, дожив до 57 лет, никогда не пила, вдруг стала пить и спилась. Понимаете, то есть бывает такое. Так что здесь, если отец, если вот это отношение как к отцу, сбился с пути, то да. А если вдруг тебе что-то не нравится, ну, помните, Христос же тоже молился, отец, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Так вот, если нам что-то не нравится, это не значит, что это не так. Из-за этого нужно, ну, еще раз говорю, знать все-таки Святое Писание. А если вот это духовное состояние, вы чувствуете, что... Ну, батюшка нуждается в молитве, почему не помолиться? Конечно. Да мы молимся и за патриарха, и за власть, и за епископа, и за священников. Конечно.
Батюшка, ну и, наверное, последний вопрос, который хочу задать в рамках обсуждения этой темы, это вопрос о доверии. Если вы говорите о том, что священник в любой момент может начать транслировать свои какие-то мысли, да, и мы действительно видим подтверждение этому, получается, что за человеком, которого мы себе избрали в духовные наставники, надо постоянно следить, чтобы чего-то он там не сказал, надо постоянно оценивать его слова, чтобы они соответствовали Евангелию, постоянно их сравнивать. То есть это такая духовная работа, которая, как мне кажется, не предполагает никакого доверия к священнику.
Вы знаете, я картинку немножко другую нарисую. Все-таки вы ставите вы и священник. Вот представьте, община. И священник, выражаясь словами мной приведенными, это самый крепкий баран. И вся община видит, куда он их ведет. И если вдруг появился другой пастырь, почему бы его не избрать? У нас, к сожалению, излишне окостеневшая вот эта вертикаль, понимаете? И отсюда вот эти проблемы возникают. А то, что нужно проверять священника, да, конечно, нужно отца своего проверять. В каком смысле? Все же дети бунтуют. 13, 14, 16 лет. Почему? Я не буду делать, как папа и мама. Ну, потом-то, может быть, 28-30 годам это проходит. Но это нормальный возраст, понимаете? Вот некий юношеский нигилизм, он должен быть. Понимаете? Также и своего отца духовного тоже нужно проверять. Понимаете? Но при этом идти в том направлении. Невозможно выбрать старца, чтобы он был один для тебя, как папа. Понимаете? Или двое у него учеников было. Там редко было трое или четверо, понимаете? Если говорить о старцах, сейчас этого нет. Сейчас время советов, понимаете? Просто ты можешь совет батюшки выслушать, если ты его спросишь. А если он сам к тебе советом лезет, ну простите, а зачем его слушать тогда? Я же тебя не спрашивал. Так вот, сейчас время советов. Я еще раз повторюсь, то, что я даже в самом начале знакомства с людьми, которые в дальнейшем ходили и на мои занятия, говорил, я стремлюсь к тому, чтобы вы сами поняли ответственность за свои поступки и сами делали, выбирали, как вам поступить благодаря Святому Писанию Ветхого и Нового Завета. И вот мои прихожане крайне редко могут обратиться ко мне за советом, но это совет не столько духовный, как по воспитанию детей, еще что-то. Почему? Понимаете? Я могу посоветовать. А дальше, как они будут поступать, это их право. Так вот, сейчас время только советов. И то, если ты об этом совете попросишь. Священник.
Да, батюшка, это очень важный критерий, и мне, конечно же, очень хочется еще пару-тройку вопросов вам задать, но, к сожалению, время наше в эфире уже подошло к концу, и на этом предлагаю нашу сегодняшнюю программу закончить. Я напомню, что в студии была Мария Заостровных, а гостем программы «Беседы о вечном» был отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!